Добрый вечер. В эфире Шмулик Саминский. Продолжаем изучение Двар Малхус, последних бесед Любавического Рэбе, которые мы слышали от него в 5751-5752 годах, 1991-1992 годах по нееврейскому летоисчислению. Сейчас мы с вами находимся в середине изучения достаточно сложной беседы Рэбе, беседы, которую Рэбе произнес, вернее говоря, начал произносить в субботу, совпавшую с 9 ава 5751 года, субботу, выпавшую на один из самых траурных в прошлом дней еврейского календаря, день, годовщину разрушения обоих храмов, и первого, и второго храма, день, который завершал собой траурный период Бейн-Амцорим, период, связанный с разрушением храма, начавшийся 17-го Тамуза в годовщину пробития стены Иерусалима и заканчивающийся 9-го Ава днем годовщины разрушения храма. Наподобие тому, как это было 17-го Тамуза, того же самого 5751 года, когда суббота, на которую выпала 17-е Ава, открывавшая тот траурный период, превратила этот день в день радости и веселья. И Рэбе, анализируя эту идею, объяснял, что превращение 17-го Тамуза, траурного дня с точки зрения внешней, в день радости и веселья, в день, когда не только разрешается, но и обязательно требуется от еврея наслаждаться едой и питьем, поскольку субботний день предъявляет к еврею особые требования, и даже если совпал 17-м Тамуза или 9-м Ава, в нашем случае еврей обязан наслаждаться едой и питьем в этот день. Эта вещь не случайная, это вещь неформальная, это не только выталкивание заповеди из слов пророков, заповедью письменной Торы, заповеди поститься 17-го Тамуза или 9-го Ава, заповедью из письменной Торы, заповедью соблюдать субботу, наслаждаться в субботу, радоваться в субботу. Но это прообраз и нечто, приводящее нас к выполнению свидетельства, к выполнению обещания, которое Всевышний передал нам через своих пророков. Как говорится в книге пророка Ишайова, в будущем эти дни превратятся в радость и веселье, и в праздничные дни. И великий еврейский законодатель Рамбам, он приводит эти слова в качестве алахи, в качестве законодательного решения, что в будущем с приходом Машиаха все посты, которые связаны с разрушением храма, превратятся в праздничные дни. Не только перестанут быть траурными днями, но и превратятся в праздничные дни. Почему? Потому что их внутреннее содержание, как и внутреннее содержание вообще любого события, в том числе трагического события, события, которое представляется нам негативным, оно является добром, поскольку все, что происходит в мире, исходит от Всевышнего, от Всевышнего зла не происходит. Есть только вещи, которые не способны пока что одеться в наше осознание, в наше понимание, предстать перед нашими материальными глазами, как раскрытое добро, выражаясь языком, которым обычно эту идею освещает Рэбе. В той ситуации, когда пост, когда годовщина какого-то траурного события совпадает с субботой, говорит Рэбе, негативные идеи этого события вытесняются на следующий день, а позитивные остаются в том дне, который совпал с субботой. Более того, подчеркиваются субботой. И далее в нашей беседе Рэбе объясняет, что раскрытие, божественное раскрытие, которое происходит 9 ава, совпавшего с субботой, высочайшее духовное раскрытие, подобное тому, которое будет происходить в будущем, когда 9 ава превратится в великий праздник, который затмит собой даже те великие праздники из письменной Торы, которые мы справляем с вами сегодня. Рэбе проводит параллель между 9 ава и Йом-Кипур. проводит параллель между раскрытием 9 ава и раскрытием, которое происходит в Йом-Кипур, в день, который наша Тора называет единственным днем в году, наиболее высоким днем в году. Говорит о том, что 9 и 10 ава, 9 ава, совпавшая с субботой, и 10 ава, на которое вытесняется пост, или, если Машиах приходит 9 ава, тоже праздничный день, они подобны 9 и 10 Тишрей, 9 Тишрей, кануну Йом-Кипур, 10 Тишрей, собственно, Йом-Кипур. Говорит о том, что весь траурный период Бейн-Амцорим, начиная с 17-го Тамуза, который совпал с субботой, и заканчиваясь 9-м Ава, который тоже совпал с субботой, совершенно по-другому выражает свою идею. При таком устройстве года, при таком устройстве календаря, выходит наружу, раскрывается внутренняя идея трех недель, которые называются также тремя неделями наказания, тремя неделями, связанными с величайшими бедами, с величайшими наказаниями, которые пали на еврейский народ, не дай бог. В этот период раскрывается их позитивное начало. В чем же их позитивное начало? Эти три недели соответствуют трем мойхин, трем аспектам разума, трем аспектам интеллекта, переборка которых, преобразование которых происходит в основном в будущие времена, вслед за работой, которую ведут евреи в основном в наше время, когда они перебирают эмоциональные качества, когда они перебирают в основном так называемые мидейс. В то же самое время 7 эмоциональных качеств и 3 качества разума соответствуют 7 землям, которые евреи унаследовали и разделили еще во времена Йошуа бен Нуна. Те земли, которые были отданы евреям и практически завоеваны, захвачены ими, разделены. И трем землям, которые евреям еще предстоит захватить. В самом конце вчерашнего урока мы с вами обратили внимание на то, каким образом связаны с выше упоминавшимися идеями недельные главы, которые выпадают на период Бейн-Амцорим. Это главы Пинхас, Матес Умасей и Дворим. В каждой из них рассказывается так или иначе о разделении земли Израиля, о жребии, благодаря которому делилась земля Израиля. И в частности рассказывается о получении своего удела двумя коленами, коленом Гада и коленом Рувена, которые взяли себе удел на восточном берегу реки Иордан, еще до вхождения, до пересечения Иордана, до практического вхождения евреев в землю семи народов. Ребе указывает на то, что данная идея является началом захвата земель трех народов Кейни, Книзи и Кадмойни, которые должны принадлежать евреям в будущем. И указывает на то, что в общем эта идея связана с тем, что обсуждалось нами в предшествующих беседах, которые мы изучали с вами на прошлых неделях, связаны с указанием Цемах Цедека, Третьего Любавического Ребе, «Сделай землю Израиля здесь». В прошлых беседах мы объяснили с вами, что это указание означает призыв, обращенный к каждому еврею, свое личное пространство, то, что имеет отношение лично к нему, его личную долю в этом мире, превратить в землю Израиля, работать над этим в полноте, задействуя в этом мысль, речь и действие. И эта работа, она представляет собой начало и подготовку к тому, к осуществлению обещания, что земля Израиля в будущем распространится на все земли в целом. Сейчас мы с вами перейдем к изучению, собственно, текста беседы Ребе. Начнем мы с вами свой урок с 7-го пункта беседы. Те, кто следят за нами по оригиналу, должны открыть 91-ю страницу Сифрей Свайдуэс в 4-м томе Сифрей Свайдуэс за 5751 год. 7-й пункт. И необходимо сказать, что идея раскрытия Машиаха 9 ава в Минху, а выше мы с вами привели высказывание святого Ари, который говорил о том, что вставку Нахейм, вставку «утешь еврейский народ», который мы обращаем, молитву, которую мы обращаем ко Всевышнему с просьбой утешить еврейский народ за те беды, которые он пережил, за разрушение храма и так далее. Эту вставку мы читаем в молитве Шмон и Эсэ, в центральной молитве еврейской литургии, именно в Минху 9 Ава. Святой Арий связал это с тем, что именно в Минху 9 Ава рождается, выражаясь словами благословенной памяти наших мудрецов, рождается Машиах. Так вот, раскрытие Машиаха 9 Ава в Минху, как это связано со служением в земле Израиля, подчеркивается больше в той главе, которую мы читаем в молитву Минха, субботы Тиши Беав. Мы с вами много раз сталкивались с тем, что, рассуждая о недельной главе, рассуждая о событиях данной субботы, о содержании Торы, которые завершают изучать в данную субботу, Ребе обращается также к следующей главе, поскольку, согласно еврейскому обычаю, в Минху, после полуденную молитву субботы, начинают изучать следующую недельную главу, читают первый день, первый отрывок следующей недельной главы. В данном случае это недельная глава Ваисханан. В соответствии с общим правилом, что Тора вечна, и само слово Тора, оно происходит от слова Эйрое, от слова Гора, от слова указания. Все идеи Торы, они вечны и актуальны в любое время. И они не только актуальны в том смысле, что они дают почву для раздумий, они каким-то образом иллюстрируют, позволяют понять происходящие с нами события, и это тоже верно. Но они актуальны в том числе, в том плане, что они дают указания, вечные указания всем сыновьям Израиля в любое время и в любом месте, где бы еврей не находился. Порождается вопрос, в чем заключается вечное указание, заключенное в начале следующей нашей недельной главы Ваисханан. Ваисханан – это значит «и взмолился я». Как вы помните, наверное, Моше Рабейну, начиная с недельной главы Дворим, увещевает евреев, ругает их за различные вещи, некрасивые, неправильные, которые они совершили. Это одна из ведущих тем книги Дворим, наверное, надо сказать. Увещевание Моше Рабейну перед уходом из этого мира, он увещевает народ для того, чтобы народ после его ухода вел себя правильно. Так вот, среди всего прочего, Моше Рабейну в начале недельной главы Ваисханан вспоминает евреям ситуацию, которая сложилась в связи с его, в связи с тем, что Всевышний отказал ему в праве входить в землю Израиля. «Взмолился я к Богу», — говорит Моше Рабейну. Его молитва была направлена на то, чтобы Всевышний все-таки позволил ему войти в землю Израиля. Эта молитва, эта просьба тогда не осуществилась. И само собой разумеется, на первый взгляд, как сказали наши мудрецы в трактате Псохим, «Майды гавы гаву», то, что было, то было. Произошла такая история, достаточно грустная история, что Моше Рабейну, человек, который любил землю Израиля всей своей душой, и который чрезвычайно хотел войти в землю Израиля, он в результате определенных обстоятельств достаточно странных, в результате такого поступка, который, собственно, язык не поворачивается нам назвать преступлением, он в результате остался вместе со своим поколением, вместе с поколением выходцев из Египта, остался в пустыне, не вошел в землю Израиля. Так вот, он взмолился ко Всевышнему с просьбой, чтобы Бог ему все-таки позволил войти в землю, куда он так мечтал попасть. Но Всевышний ему отказал. Что же нам до этого? Как получилось, так получилось, в конце концов. И объяснение этому понятно, и по простому смыслу понятно, что молитва Моше Рабейну, она существует во все времена, в своей силе, и без всякого сомнения она должна осуществиться. И тем более мы можем сказать про молитву Моше Рабейну такую вещь, если мы можем сказать подобное про молитву любого цадика, про молитву любого праведника. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы, цадик гойзер акодеш бару мекаем. Цадик постановляет, Всевышний выполняет. Между цадиком и Богом есть очень интересное отношение, в которых бывает, что цадик, он постановляет, и Всевышний выполняет его цадика постановление. Тем более мы можем сказать подобное про Моше Рабейну, который был величайшим цадиком, величайшим праведником. Его взаимоотношения со Всевышним были максимально близки, даже более близки, чем взаимоотношения со Всевышним всех других пророков. Тем более молитва Моше Рабейну, даже про деяния рук которого говорится, что «майсы йодов ницхиим», что деяния рук его вечны. Тем более его молитва Богу. И в частности, в свете того, что Моше Рабейну молился «тов куф тес вов», молился 515 молитв, в соответствии с гематрией, в соответствии с числовым значением слова «Ваисханан», Моше Рабейну вознес ко Всевышнему тогда 515 молитв по поводу того, чтобы войти в землю Израиля. Если бы удостоились, об этом мы говорили с вами на прошлой неделе, если бы евреи удостоились и вошли действительно вместе с Моше Рабейну в землю Израиля, проще говоря, если бы молитва Моше Рабейну была удовлетворена, и он бы ввел сыновей Израиля в землю Израиля и отстроил бы храм, тогда этот храм был бы вечным храмом, и освобождение, которым евреи освободились из Египта, освобождение, благодаря которому они вышли из Египта, стало бы вечным освобождением, и оно бы стало полным освобождением, как объясняется в книгах. По различным причинам молитва Моше в то время не была принята, не получила ответа в действии от Всевышнего, не получила ответа в этом материальном мире по причине гзеры, по причине решения, которое тогда Всевышний принял, что Моше должен остаться со своим поколением в пустыне, как будет объясняться дальше. Но поскольку это молитва Моше Рабейну, и не просто молитва, а молитва, которая была вознесена Моше Рабейну ко Всевышнему 515 раз, без всякого сомнения, что она осуществится. Но только после, в освобождении истинном и полном, которое произойдет благодаря Машиаху, праведнику нашему. И, как известно, Моше Рабейну, уникальная личность, которая связывается нашими мудрецами и с первым освобождением, освобождением из Египта, и с последним освобождением, с тем освобождением, которого мы с вами ждем. Как сказали наши мудрецы, Моше – первый освободитель, он же последний освободитель. И он будет вводить евреев в землю Израиля. Будет вводить евреев в землю Израиля в освобождении, после которого изгнания уже не будет. И будет участвовать в строительстве третьего храма, вечного храма, который уже не будет разрушен. Отсюда получается, что молитва Моше, она существует вечно, и она производит свое действие. Единственное, что в свое время она не оделась в материальное осуществление просьбы Моше. И только через некоторое время, спустя время, когда придет освобождение вечное, и Моше, который первый освободитель, и он же последний освободитель, будет вводить сыновей Израиля в землю Израиля, тогда она осуществится на материальном уровне. Пункт 8. В соответствии с этим станет понятно вечное указание, которое из этого следует, из начала недельной главы Ваисханан, для всех поколений. Моше Рабейну, который вознес ко Всевышнему 515 молитв ради того, чтобы войти в землю Израиля, и сказали мы с вами, что молитва Моше безусловно осуществится, безусловно Всевышний ответит на нее и даст Моше Рабейну возможность войти в землю Израиля. Единственное, что это произойдет тогда, когда Моше Рабейну будет вводить в землю Израиля евреев в нашем будущем освобождении. Так вот, Моше Рабейну начал свою молитву словами: «Ата гехилейса лигареса савдыхо», «Ты начал показывать рабу твоему». То есть Моше Рабейну начал молиться, несмотря на то, что в отношении него уже было принято решение, что Моше Рабейну не войдет в землю Израиля. Сказал он ему: «От тебя я научился, что ты мне сказал «Ве ато ани холи», когда в истории с Золотым Тельцом Всевышний Моше Рабейну, который поднялся снова на гору Синай, чтобы заступиться за евреев, добиться того, чтобы Всевышний, не дай Бог, не уничтожал еврейский народ, Всевышний сразу ему сказал: «Ве ато ани холи», а теперь оставь меня. А разве я к тебе что-то говорил? Разве я что-то обращался к тебе как-то? То, что ты сразу не успел я тебе ничего сказать, сразу остановил меня, сказал: «А теперь оставь меня», отсюда я понял, что многое зависит от моей молитвы, что дело зависит от моей молитвы, что я имею право молиться за них. И точно так же я хочу сделать и сейчас. Тебе никто не может воспрепятствовать, никто не может запретить тебе принять то решение, которое ты хочешь принять. Прости меня, отмени свою гзеру, отмени свое решение. То есть Моше Рабейну, несмотря на то, что уже было принято в отношении него Всевышним ясное решение, что ты, Моше Рабейну, не войдешь в землю Израиля, ты останешься вне земли Израиля с тем поколением, которое ты вывел из Египта и которое практически полностью, к сожалению, погибло в пустыне, умерло в пустыне. Несмотря на это, Моше Рабейну, понимая, что наподобие того, как это было в истории с Золотым Тельцом, у него есть возможность своей молитвой изменить существующее положение вещей, он начал молиться и настаивал на том, чтобы Всевышний впустил его в землю Израиля в 515 молитвах.